21. Энея и Абеттик, Рахили Тео, Джорши Джигме, молодой Далай-Лама и Дорже Пхамо и еще многие-многие другие все поднялись на верхнюю террасу и в ужасе смотрели на небо. Энея подошла ко мне и взяла меня за руку. Удивительно, что мы не ослепли от светового шоу, разыгравшегося в вышине. Белые сполохи, распускающиеся словно гигантские цветы, лимонно-желтые вспышки, немыслимо яркие алые росчерки, пересекающиеся синими, белыми и желтыми штрихами, прямые и четкие, как след алмаза на стекле. Оранжевые шары, вспухающие в беззвучном взрыве, снова белые сполохи и алые росчерки. Все это в полной тишине, но от неистовой интенсивности света очень хочется зажать уши и забиться куда-нибудь подальше.
«Что это еще такое? 100 чертей с упырями!» — воскликнул Хома Дондруб.
«Космический бой», — устало отозвалась Энея.
«Не понимаю», — сказал Далай-Лама. В его голосе не было страха, только любопытство.
«Имперские власти заверили нас, что у них на орбите только один корабль. По-моему, Джабраил, да и тот с дипломатической миссией, а не военной. Регент Ретин Токра тоже уверял меня в этом».
Громомечущая мать-свинья как-то неприлично всхрюкнула.
«Ваше святейшество, регент получает мзду от имперских ублюдков!»
Юноша повернулся к ней.
«Полагаю, это правда, ваше святейшество», — подхватил Эйхедзе, его телохранитель. «Дворец полнится слухами».
Почерневшее было небо снова полыхнуло в 20 мест одновременно. Скалу озарили алые, зеленые и желтые отблески.
«А почему мы видим лазерные лучи? Ведь в космосе нет ни пыли, ни коллоидных частиц, способных рассеивать свет», — поинтересовался Далай-Лама, сверкнув темными глазами. Очевидно, весть о предательстве регента его не удивила. Во всяком случае, заинтересовала гораздо меньше, чем сражение, разыгравшееся в 1000 километров от нас.
«Видимо, некоторые корабли подбиты или уже уничтожены, ваше святейшество», — ответил телохранитель. «Когерентные пучки света оставляют след в облаках молекулярной пыли, замерзшего кислорода и прочих газов».
Это объяснение заставило всех на минутку приумолкнуть.
«Мой отец однажды видел такое на Гиперионе», — прошептала Рахиль и принялась растирать руки, словно ей холодно.
Я моргнул и удивленно уставился на нее. Да, Энея говорила, что отца ее подруги звали Сол. И песни Селены я хорошо знаю. Я догадался, что Рахиль — та самая малышка, что участвовала в легендарном гиперионском паломничестве, дочь Сола Вайнтрауба. Только вот никак не мог до конца в это поверить. В песнях девочка Рахиль стала почти мифической женщиной, монетой, то есть, что путешествовала со Шрайком в прошлое сквозь гробницы времени. Как? Каким образом эта Рахиль оказалась здесь и сейчас? Энея обняла подругу за плечи.
«И моя мама такое видела», — тихо сказала она. «Только тогда считали, что войска гегемонии сражаются с бродягами».
«А кто сражается сейчас? И с кем?» — спросил Далай-Лама. «Бродяги с церковью? Почему Священная Империя без нашего позволения ввела в нашу систему эскадру?»
В небесах разом полыхнуло с полдюжины белых сфер. Они запульсировали, вспухли, померкли и угасли, оставив на сетчатке яркий отпечаток. Все невольно заморгали.
«Полагаю, ваше святейшество, имперская эскадра находится тут с момента прибытия их первого корабля», — сказала Энея. «Но вряд ли они сражаются с бродягами».
«Тогда с кем?» — снова спросил юноша.
Энея подняла голову.
«С одним из своих».
Внезапно прокатилась серия взрывов, совсем не похожих на прежние. Более близких, более ярких. Небо прочертили 3 пылающих метеора. Один почти сразу взорвался в верхних слоях атмосферы, развалившись на десятки стремительно догоревших осколков. Второй унесся на запад, раскаляясь до красна, до желтизны и до ослепительной белизны. Распался в 20 градусах над горизонтом и раскидал по черному небу 100 мелких метеоров. Третий сорвался чуть западнее зенита и устремился на восток с тонким свистом, который перерос в жуткий громовой рев и столь же стремительно стих. И, наконец, развалился на несколько пылающих фрагментов, и лишь один из них не сгорел в атмосфере. В последний момент осколок завилял из стороны в сторону, выстрелив вспышками желтого пламени, замедлившими его падение, и пропал из виду. Мы прождали еще с полчаса, но кроме десятков плазменных выхлопов, я сразу понял, что это разгоняются звездолеты, устремляющиеся прочь от Тяньшаня. Смотреть было уже не на что. Мало-помалу звезды снова стали самыми яркими объектами на небосводе, и собравшиеся начали расходиться. Далай-лама отправился спать в монашескую келью, а остальные разбрелись по своим временным или постоянным квартирам на более низких ярусах. Меня, Рахиль, Тео, Абеттика и Лхома Дондруба Энея попросила остаться.
«Это и есть знак, которого я ждала», — очень тихо сказала она, когда все остальные спустились с террасы. «Завтра мы должны уйти».
«Уйти?» — переспросил я. «Куда? Зачем?» В ответ Энея лишь сжала мою руку. «Объясню позже», — понял я и замолчал.
«Крылья готовы, учительница», — сообщил Лхома.
«Пока вы были в отлучке, я позволил себе проверить гермокомбинезоны и респираторы мсье Эндимиона», — сказал Абеттик. «Они в полном порядке».
«Завтра завершаем работу и устраиваем церемонию», — вступила в разговор Тео.
«Мне бы хотелось уйти с вами», — проговорила Рахиль.
«Куда?» — снова не выдержал я.
«Ты приглашен», — сказала Энея.
Вряд ли это можно было считать ответом.
«Лхома и Абеттик тоже, если не передумали».
Лхома Дондруб расплылся в улыбке. Андроид кивнул. Я начал склоняться к мысли, что только один я ничего не понимаю в происходящем.
«Всем спокойной ночи», — завершила Энея. «Выходим на рассвете. Провожать не обязательно».
«Вот еще», —
встрепенулась Рахиль. «Мы придем попрощаться».
Энея кивнула и пожала ей руку. Мы с Энеей остались одни на верхней террасе. После сражения небо казалось совсем темным, и я не сразу осознал, что это тучи перевалили через гребень и стирают звезду за звездой, как мокрая тряпка мел со школьной доски. Открыв дверь своей спальни, Энея вошла, зажгла фонарь и снова появилась на пороге.
«Рауль, ты идешь?»
Мы поговорили, но не сразу. Любые описания близости нелепы, но сама близость нелепой быть не может, если ты близок с тем, кого действительно любишь. В ту ночь я это понял. А потом мы с Энеей накинули кимоно и перешли к открытым сёдзи. Энея вскипятила на маленькой спиртовке чай. Мы взяли чашки и сели друг против друга, прислонившись к раме, соприкасаясь босыми подошвами, прямо над бездонной пропастью. Было холодно и пахло дождем. Вершину Хэншаня закрыли облака, вдали фейерверком сверкали молнии.
«Неужели Рахиль та самая, из песен?» — спросил я. Мне хотелось задать совсем другой, главный вопрос, но я не решался.
«Да, та самая. Дочь Сола Вайнтрауба, которая заболела на Гиперионе болезнью Мерлина, и 27 лет с каждым днем становилась все моложе и моложе. Сол взял ее в паломничество грудным младенцем».
«А еще ее звали Монетой», — добавил я, — «и Мнемосиной».
«Советницей», — прошептала Энея, — «и памятью. Подходящие имена для той роли, которую она тогда играла».
280 лет назад, в десятках световых лет отсюда, на Гиперионе. Как она сюда попала?»
Энея улыбнулась. Теплый чай дышал паром, тонкими струйками поднимавшимся к ее взъерошенным волосам.
«Я родилась более чем 280 лет назад, и в десятках световых лет отсюда, на Гиперионе».
«Так она попала сюда так же, как и ты, через гробницу времени?»
«И да, и нет».
Энея подняла ладонь, упреждая мои протесты.
«Знаю, Рауль, ты хочешь разговора на чистоту. Никаких притч, никаких аналогий, никаких иносказаний. Согласна. Время для такого разговора пришло. Но истина в том, что сфинкс — лишь часть ее странствия».
Я ждал.
«Ты помнишь песни?» — начала Энея.
«Я помню, что паломник по имени Сол взял с собой дочь, а потом Кибрит Китсу каким-то образом спас ее от Шрайка, а потом она начала взрослеть нормально. Он унес ее в сфинкс и перенес в будущее. Я осекся. В это будущее?»